дремлять.
Так, Алексей, зови всех. Там, пусть заходит. Не, никаких сидя. Молимся. Кто? Значит, друзья, заметьте, да, когда мы говорим о терпении, почему Иаков привел, например, он говорил много о долготерпении, о реакции на испытания в первой главе, но вот в пятой главе он добавляет примеры из прошлого. Для чего? Смотрите. Вы убили праведника, он не противился вам, да, это первое, Христос не противился. Потом приводит пример из природы, потом опять возвращается в прошлое, пророков и Иов. Для чего примеры из прошлого? Для чего? Ну, они это знали, хорошо, а для чего он приводит примеры из прошлого, из их прошлой истории? Чтобы легче было понять, а еще для чего? Чтобы облегчить или обличить? Так. Фундамент, что это было уже в прошлом. Ничего под солнцем нового нету, как сказал Экклезиаст. То есть, с самого начала земли, когда грех вошел в мир, и на земле был всегда праведный остаток, всегда страдали праведники, и всегда был выход в этих испытаниях быть радостным. То есть, когда мы слушаем сухую, например, теорию или повеление, будьте радостными или еще что-то, мы можем, да, верой принять все. Но когда есть многотысячная история до этого, где люди проходили то же самое, а может быть проходили то, с чем мы никогда в жизни в такой степени не столкнемся, и вместе с тем их внутренний мир оставался большей частью непоколебим, и которых мы знаем конец уже сейчас, да? То есть Новый Завет показывает, Иисус Христос пришел, Он говорил уже об участи многих людей. Например, Он говорил, там увидите, помните, Авраама, Исаака, Иакова возлежащими, то есть Он уже показывал, что они в вечности, они уже с Богом. Когда мы уже видим конец людей, прошедших эти большие трудности, страдания, смотрим в прошлое, для нас это служит определенным ободрением, что мы не первые прошли через это. Заметьте, Иов, я не знаю, по крайней мере, человека, который прошел через то, что прошел Иов. Ну, в моей жизни, среди моих знакомых и друзей, я не знаю человека, который прошел через то прошел Иов. И мы уже вспоминали, когда проходили первую главу о нем. Ты говоришь, как одна из безумных, это он жене говорит. И во всем этом не согрешил Иов чем? Устами своими. Параллель, да, с первой главой, когда не говорите, Бог меня искушает. То есть не грешите своими словами на Бог. Иов, имевший все и был одним из самых богатых людей на Востоке, потерял абсолютно все, причем в жизни небо дало оценку, непорочный человек. Теперь заметьте, сатана. Сатана, он клеветник. Если бы было за что зацепиться в жизни Иова, он бы обязательно это представил Богу. Он не нашел, что сказать. Кроме того, что вот ты его благословляешь и все остальное. и этот человек, благочестивый, до духовности которого и отношений с Богом, нам, наверное, еще расти и расти. Вы заметьте, мы привыкли читать Библию, да, с детства. И у нас такое представление, что эта Библия была у Иова, она была у Авраама и обо всех. У Иова вообще ничего не было. Считается, это одна из самых древних книг Библии. Самая древняя, скорее всего. И до сих пор спорят, кто ее написал. У Иова никакого откровения Божьего написанного не было. И когда мы читаем эту книгу, мы учимся познавать Бога через его отношения с Богом. Удивительный человек. И теперь человек, который прошел ужас в своей жизни. Очень жалко, у меня где-то исчезла папка целая, у меня была с фотографиями прокаженных людей сегодня. Мы до конца не представляем, что это такое. Когда просто кусок, вот стоит человек, и у него щеки нет, например. И еще просто мясо выпадает кусками. Ужас. И что думал Иов, проходя эту полосу жизни? И он остался неповинным перед Богом. Ни один человек из нас, скорее всего, в жизни не пройдет через то, что прошел Иов. И он остался верным Богу. Человек, у которого не было откровения от Бога написанного. Слова не было даже. То есть, быть радостным в испытаниях – это реальность. Давайте еще одну реальность посмотрим, то есть, реальную историю. Это наставление. Вот откроем, давайте, 2 Коринфянам, 8 главу. Это люди уже новозаветные. До которых мне, например, очень далеко. Павел пишет Коринфской церкви и хочет побудить их, чтобы они жертвовали на церковь в Иерусалиме. То есть в Коринфе жили более материально благополучно, чем в Иерусалиме. Он намеревается идти в Иерусалим и хочет нести туда подаяние. И вот он побуждает их жертвовать. Смотрите. И пишет про Македонскую церковь. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. То есть вспоможение святым, то есть... 2 Коринфянам, 9 глава, извиняюсь, 9. Нет, 8. Все правильно я сказал вначале, 8. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам, и сверхсил я свидетель. Когда Павел пишет и говорит о ком-то, что у них великое испытание скорбями, он никогда не преувеличивает. Павел, который прошедший массу тяжелейших ситуаций в своей жизни, та церковь действительно переживала очень жесткие гонения. Нищие материально абсолютно. И вот теперь заметьте. Теперь смотрите еще. Глубокая нищета. Павла стандарт довольствия, вы помните в Тимофея какой? Пропитание и одежда. То есть, если мне сегодня есть что есть, и я стою одетый, для этого достаточно для довольства. Когда он говорит «глубокая нищета», это не американский велфер. Там действительно нищета. И до сих пор в некоторых странах мира хлеб и вода – это единственное, что люди едят. Но теперь заметьте, среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. То есть, радость, которая льется через край, и это мгновенно можно ощутить от общения с людьми. И вот эта радость, мы будем говорить сейчас о причине этой радости, выливается не просто в том, что они ходят и улыбаются с утра до вечера. Заметьте, преизбыточествует в богатстве их радушия, то есть в их материальном пожертвовании. У них ничего нет, и они практически все отдают и жертвуют на церковь, которая, как им кажется, в Иерусалиме еще в худшем материальном состоянии. Почему? Что это за ненормальность людей вот таких? Ответ в первом стихе. О благодати Божией. То есть, жизнь, которой жила вот эта церковь, это неестественная жизнь. Жить такой жизнью не может ни один человек, если Бог не будет работать настолько сильно в его жизни. Сегодня многие говорят, нам нужно быть светом миру. Вот братья, которые приехали из других штатов, у нас было несколько месяцев назад пропозиция 8, и там просто все с ума сходили из-за этой пропозиции 8, про голубых и все остальное. И мне постоянно приходят и говорили, ты руководитель молодежи в своей церкви, с других церквей, где у меня друзья, да. Значит, вам нужно стоять с плакатами там. Вы что, не свет миру? И, ну, то, что я им говорил, ладно, не буду говорить. А вот давайте подкроем, что значит свет миру. Матфея, 5 глава. Когда мы вырываем из контекста какой-то стих, мы можем дотолковаться до чего угодно. А вот теперь давайте посмотрим Матфея, 5 глава. Да, с какой пропозицией мы будем стоять. Ага, я скажу. Значит, я сказал так примерно. Я 100% выведу молодежь, если вы укажете мне хотя бы одно место в Библии, где нас к этому побуждает на заветное время. И они уходят, и молчат. Павел создавал церкви в городах, где разврата был такой, который нам еще не снилось. Вот заметьте перечень его в Коринфской церкви. Были некоторые из вас там, мужеложники, эскатоложники и все остальное. Люди, бывшие гомосексуалисты, были членами церкви, Коринфской церкви. Павел основывал церкви в Риме, в Коринфе, это центры разврата, в Ефесе. И ни в одном послании не сказано, вам нужно бороться за законы в своем городе. Павла не это интересовало. Мы несем людям Евангелие, мы несем Христа, и тогда Христос преображает. Сегодня большая ошибка церкви, которая скатывается в политическую деятельность. Заметьте, если мы будем смотреть Ветхого Завета по новой, всегда Бог четко делал грань. Политика и церковь, политика и Божий народ. Даже Израиль, если мы посмотрим по Ветхому Завету, и государство, которое управлялось Богом, теократическое государство, даже в этом государстве было четкое разделение власти. Цари шли по какому колену? По колену Иудину. А левиты по колену Левия. Священнодействующая сторона и царская власть, они никогда не пересекались друг с другом. Один раз человек попытался это совместить. Это был царь Озия или Ахозия, это я их постоянно путаю. Он был царем и решил заняться священнической деятельностью. Проказа до конца жизни. Один раз это попытался сделать Саул, принести жертву. И сразу потерял царство. Бог еще в Ветхом Завете четко показывал, что власть политика и Божий народ и священство, они никогда не должны пересекаться. Когда мы приходим к Новому Завету, например, Христос заявляет о себе, казалось бы, политическое заявление. «Я царь». Когда он это сказал? Сказал перед Пилатом, то есть в тот момент, когда ему меньше бы всего поверили. Вот он стоит оплеванный, избитый, несколько часов отделяет его до распятия и вдруг заявляет «Я царь». Все время, когда его пытаются воцарить, он уходит. Хорошо, теперь воскресенье. Произошло, идут они на гору Елеонскую своими всеми учениками. И ученики задаются вопросом, тем, которым задаются сегодня у нас в городе. Не в сие ли время устанавливаешь царство Израилю? Вот ты уже умер, ты воскрес. Все, теперь, значит, мы 12 министров, и ты, и будет царство, наконец-то. Если даже человек, победивший смерть. Конечно, мы будем служить такому мессии. И вот на этой горе Христос им говорит, дана мне всякая власть. Итак, идите, стойте с плакатами, свергайте римское правительство. Нет, идите и несите мою весть. Я с вами тогда, когда вы пойдете. Царство мое не от мира сего. Значит, совершенно другими категориями Христос мыслил. Дана мне всякая власть, но для того, чтобы вы шли обо мне говорили. Теперь, например, возьмем апостолов. В Иерусалиме организовывается мега-церковь. 3000 покаяний, 5000 покаяний. Если взять еще их семьи, вот написано, Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви. То есть многотысячная церковь. Как раз время поменять законы, да? Установить в Иерусалиме христианское правительство. Не иудейское, не Синедрион, а христианское. Ничего подобного. Павел основывает, я уже да, говорил, постоянно в языческих городах. Нигде он не призывает облагораживать общество. Не наша задача. Мы проповедуем Христа распятого. И этот Христос изменяет жизнь человека. Сегодня городу Сакраменто не нужны новые законы. Сегодня нужен Иисус Христос, который будет менять людей изнутри. Это все равно, что сравнить. Вот шел человек, он упал, разодрал себе коленку. И мы теперь взяли, наклеили лейкопластырь, потому что на нее смотреть неприятно, да? Запах идет. Мы наклеили лейкопластырь, и все хорошо. До поры до времени, пока этот лейкопластырь кто-то не снял. Опять противно, опять наложили. Еще один закон, и еще одну пропозицию. Но там все гниет. Вопрос, что нужно лечить. Так вот, когда мы создаем вот это и все христианство, сегодня, заметьте, это тонкое искусство обольщения. Христианство будет бороться с бедностью, христианство будет бороться с законами. Сделаем христианский Голливуд, один у нас в городе очень сильно хочет сделать христианский Голливуд, съемщик. Снимает свадьбы, но хочет сделать христианский Голливуд, чтобы подавить разврат в Голливуде. Очень глупая идея, по-моему. Вот, теперь... То есть церковь, которая занимается не своим прямым предназначением. Заметьте, если мы будем смотреть историю церкви, когда церковь уходила от проповеди Евангелия и начинала как-то заниматься с политикой, она теряла всегда свой авторитет. Потому что церковь управляется благодатью, а власть, там действует закон. И мы не можем сегодня никак. Я считаю, что человек, который хочет, христианин, быть в политике, он идет на компромисс. Можно быть? Можно. Если ты можешь остаться чистым. Заметьте, да, мудрость, ходящая свыше, во-первых, какая? Чиста, а только потом она мирна. То есть, если ты можешь остаться чистым в политике, а это 100% невозможно, тогда ты можешь быть в политике. Вот, ну это так.
Теперь Матфея 5 глава.
Да. Да.
Ну, в принципе, тут и говорят, что правильно. Потому что это проблема, да, в наших церквях, с благовестием,
да.
С остальным это дело. Получается, церковь, как у нас...
Это большой вопрос. Это
замедляет.
Это то, о чем я... Еще, да, отлично? Это то, о чем я молюсь. Три момента в этом году, которые... меня сильно заставляет задуматься о будущем иммигрантской церкви здесь. Мне исполнилось 25 лет в прошлом году. У меня родилась дочка, и я стал руководить молодежью в этой церкви. Если раньше я был помощником, я всегда думал, ну, Бог с Вити спросит, там, что мы не занимаемся благовестием, и как бы с меня спрос поменьше. Сейчас для меня стал вопрос, Христос сказал, вот сия с вами, да? Да нам не всякая власть, и сия с вами, нам так приятно об этом думать. Но на этом не заканчивается. Итак, идите, не сидите, не создавайте себе очередной оркестр в церкви и создавайте концертную программу по воскресеньям. Заметьте, вот Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете религия была «приди и посмотри». То есть было единственное государство, где был живой Бог Израиль, была столица Иерусалим, и там был храм. И храм был величественный. «Наш Бог велик, придите и посмотрите». Царица Савская приходила, и другие паломники со всего мира. В Израиле есть живой Бог. Приди и посмотри. Сегодня в Новом Завете совершенно другое. Нету географического центра. Иди и говори. Так сегодня, если церковь, она теряет свое основное предназначение, свидетельствовать о Христе, это в будущем мертвая церковь. И это сегодня показатель большинства мигрантских русских церквей в Америке на сегодняшний момент. Поэтому я молюсь сегодня такой молитвой. Господи, либо укажи нам путь выполнять как церковь свое предназначение в этой стране, либо укажи, куда я должен уехать. Я считаю, что рано или поздно к этому вопросу придет любой здравый христианин. Либо мы как церковь будем выполнять свое прямое предназначение, либо если мы не можем выполнить его в этой стране, мы должны отсюда уехать. Куда Бог укажет. Я не верю в то, что ткнуть пальцем на карту в районе России и туда переехать, куда попал палец. Потому что как только закончится доллар, человек обратно вернется. Тут должно быть 100% откровение от воли Божьей. Человек должен быть на 100% уверен. Бог мне повелевает уехать в Россию. В такой-то город для такого вот служения. Если этого нету, потому что если будет такая уверенность в сердце и откровение от Бога, когда мне, я перееду туда, и мне будет трудно, я скажу, Господи, я не по своей воле сюда приехал. Я сделал шаг веры и риска, а теперь ты отвечаешь за обстоятельства. Если я просто на личных чувствах и эмоциях это сделал, у меня нет никакого обоснования. И, скорее всего, Бог не благословит этот шаг.
А как ты смотришь на... Вот на перекрестках стоят, тут американцы, наверное, все крестят, там плакаты просто держат, как места из Библии.
Я считаю, что с такими плакатами можно стоять. Вот. Но насколько это эффективно, большой вопрос. Я думаю, что самый эффективный способ – это когда я работаю, меня люди знают. Помните, когда к Христу подошли и сказали, где живешь, учитель? Пойди и посмотри. Они побыли за один день и поняли, что пришел Мессия. То есть самый эффективный способ – я общаюсь с людьми, они видят мою жизнь, я их привожу в церковь. К сожалению, например, в нашей церкви сегодня мы этого позволить себе не можем. Я не могу привести американца в свою церковь, по крайней мере, ему некому будет переводить.
А такой вопрос, он как мне делился на плаче, что вот меня как бы такое как бы открылось, ему, что надо ездить по
регистрированным церквям. Ну, искушающий вопрос. Я знаю просто, как это делается, например, ну, именно их вот это служение такое в кавычках, и, ну, у меня свое мнение на этот счет, я не хочу это говорить. Потому что, я так понимаю, когда мы идем, даже в регистрированную церковь, должна быть любовь в сердце к этим людям. но не идти вот с таким длинным пальцем. Потому что тогда три пальца на меня показывают.
Если есть любовь, так вот тогда можно. Если нет любви, истины,
да,
то это почти... Нет, ну, как бы Иисус дал повеление, да, идите, ну, чтобы о нем рассказывать, да, но они что знают, я не знаю.
Да, я думаю, что это...
Это как бы сам себе, типа, внушил, что это благовестие.
Я был в России. У меня, что мне единственное, да, ну и не единственное, но очень понравилось. Я могу свободно говорить с людьми о Боге там. Например, я летел в самолете, да, с Краснодара, сидит рядом женщина, мы с ней познакомились. Пока мы туда летели, оказывается, она Библию знала даже лучше меня, наверное, на тот момент. Давай меня забрасывать вопросами. Ну, в общем, слава Богу, все закончилось хорошо. Но я лечу с ней, я ее первый раз вижу. Я знаю, что в Краснодаре, где она живет, есть церковь. Наш разговор закончился. Найдите церковь по такому-то адресу, да? Я не могу этого сделать в этой стране. Я могу, да, сказать о Боге американцу. Куда его пошлю, в какую церковь? Я столкнулся с этим на работе. Вот человек, который считает, она верующая, все, но она не ходит ни в какую церковь. И мне вопрос, я ей доказал там по Библии, да, что в церковь нужно ходить. Куда? Она мне задает вопрос, куда? Ну,
МакАртур
600 миль отсюда. Вот, поэтому...
Ну, американцы тут вообще куда-то ж в церкви ходят.
Куда-то ж ходят, да.
Наше дело проповедовать Христа, как должно жить, или тянуть их в какие-то церкви. Ну пусть свою даже ходит, но пусть живет по Евангелию.
Аминь. 100%. Дело в том, что есть такой момент, Христос когда-то говорил, вы обходите море и сушу, а чтобы сделать человека таким, как вы, то есть какой смысл, если я его даже приведу в ложную церковь, еще хуже. Ну, это мои пока переживания, например, о положении в этой стране. Смотрите, мы возвращаемся к испытаниям и к трудностям. Да. Например, мы говорили, да, что свет. Вот многие говорят, свет, свет. Вы должны быть светом и, соответственно, должны какие-то политические шаги принимать. Смотрите, речь идет о чем? 11 стих. 5 глава Матфея, 11 стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Так вот, если мы возьмем эти два стиха и соединим их вместе, тогда свет миру приобретает совершенно другое значение. Этот мир сегодня, он не восхищается христианами, потому что христиане пришли к Богу, и у них материальная жизнь богатая стала. Или здоровье у них, или все у них хорошо. Сегодня, мир сегодня, его не притягивает вот такое христианство. Какой смысл ему христианство, которое стремится к тому, к чему стремится каждый человек в этом мире? Единственное, что сегодня паразит этот мир, это человек, который переживает жесткие гонения и вдруг радостный. Ненормальная, неестественная абсолютно реакция. Это свет. То есть, когда тяжело, когда все в этом мире впадает в панику, и вдруг человек, у которого мир, покой и радость в сердце. Вот в этом свет миру. Люди прославляют Бога за добрые дела. Вот о каких делах идет речь? Вот как раз о делах веры. О том, что мне тяжело, но у меня есть Бог. Павел когда-то говорил, мы спасены дальше как? В надежде. То есть, мы спасены в надежде, мы уже спасены, но мы надеемся еще большего, окончательного, полного спасения. И в этой надежде мы живем. И эта надежда преображает полностью жизнь с моего обращения до моей смерти. Вот для того, чтобы понять, что значит мы спасены в надежде, приведу пример, он здесь в Америке произошел. Когда закончилась Вьетнамская война во Вьетнаме, то... Несколько солдат пропали без вести, американских. То есть их не нашли мертвыми. Среди живых нет, среди мертвых нет. Объявили, ну, пропавшим без вести. И прошло, по-моему, лет 8 или 10, когда вдруг вьетнамское правительство заявило, что эти люди есть. Они все эти 10 лет находились в заключении там во Вьетнаме. И вот семье сообщают жене, которая давно уже, кстати, так похоронила мужа, что муж... живой. И он через неделю, встречать его там в Сан-Диего должен был прибыть авианосец, и тогда оплатило государство семьям, чтобы они приехали на эту встречу. Как жила эта жена эту неделю? Через неделю она увидит снова своего мужа. Надежда, да? Он спасен, и вот надежда вот эта, которая... И я уверен, что эту неделю она жила совершенно по-другому, чем те 8 лет. То есть радость, счастье от того, от ожидания встречи с мужем. Так должен жить каждый христианин. Радость, переполняющая от того, что я когда-то увижу его полностью. Я сейчас с ним общаюсь, но у меня есть греховное тело и все остальное, которое меня сдерживает, которое постоянно я падаю, спотыкаюсь. И вот там будет полнота общения. Заметьте, радоваться в Боге – это повеление. Нету времени просто об этом говорить. Во Второзаконии, по-моему, 28 главе или 26 написано, «За то, что ты не служил Господу с радостью, будешь служить врагам своим». То есть, заметьте, Бога не удовлетворяет мое служение, скрипя зубы. Мое скучное служение. Мое служение как обязанность. Если ты не служишь Богу с радостью, ты будешь служить своим врагам. Бог очень серьезно относится к радости в жизни христианина. Это повеление. Неисполнение этого повеления – это грех. Теперь ни один человек из нас не может приказать себе быть радостным. Поэтому мы постоянно, ежедневно нуждаемся в Божьей благодати, чтобы вот этот мир, покой, счастье наполняло наше сердце. Со стороны человека признать беспомощность, и это делается ежедневно. Это в этом жизнь веры. Я прихожу к Богу, который может наполнить мой сосуд. Каждое утро. Поэтому у Давида, если читать псалмы, да, это один человек, когда проповедовал на псалмы, он назвал вот эту серию проповедей «Чувствовать и думать с Богом». Потому что, например, послание – это логика, это мысли в основном, а вот псалмы – это поэзия, это чувство. И у Давида полная гамма чувств там есть. От гнева, от мстительности, до счастья, от депрессии, до высшего блаженства. В этом жизнь человека. И вот у него много. Что мне нужно? Кто у меня на небе, кроме тебя? И с тобой ничего не нужно на земле. Это человек, который вошел во святилище, который переживал опыт 5 главы Иакова. Богатые, процветание, Билл Гейтс, все звезды Голливуда и все, живут ужасной развратной жизнью, на каждой обложке в любом магазине журнала вся их развратная жизнь, и они снова новые гонорары и все остальное, и вдруг я, который живу по Писанию и свожу жизнь от чека до чека. Как быть? Где справедливость, Господи? До тебя тысячи людей прошли этим путем, и помните, Павел сказал, наши нынешние страдания не идут ни в какое сравнение с той славой, которая там откроется. То есть христианин, он спасен в надежде, он всегда смотрит на то, что будет в будущем. Так, теперь, прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакой другой клятвою. Но да будет у вас да, да, и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. Значит, самое разумное объяснение, которое я нашел, ну, в других источниках. Обычно, да, когда заканчивается письмо, вот вы когда пишете письма, и вот подходите к концу, и вдруг у вас остается там пару, вот столько, да? И вдруг у вас появляется масса новых идей, о чем еще можно написать. Да, и вот так идет мелким-мелким почерком, здесь дописали, здесь, и кто читает, начинает вертеть, вот. Ну, это такое простое объяснение, но я думаю, что, возможно, естественно, Иаковом руководил Дух Святой. Но вот заметьте, последние, да, его фразы очень короткие, на разные темы. Просто с 12 стиха пошло как бы заключительная часть послания, и все, что он не успел, он им излагает короткими повелениями. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвой, но будет у вас да-да и нет-нет». Лучше сказать, но пусть ваше «да» будет «да». И пусть ваше «нет» будет «нет». То есть, как там на греческом?
Да будет же у вас «да», «да» и «нет», «нет», чтобы вам не подпасть под осуждение.
То есть, другими словами, какая проблема была у читателей Иакова?
Много обещали.
Они говорили, не всегда, видать, были честны, и потом говорили, а ну поклянись, что это так. Вам, вы думаете, сегодня что-то изменилось? Я вам баптистский вариант предложу. Скажи перед Богом. То же самое, в другой чуть-чуть форме. То есть это не клятва, но наш такой приукрашенный, благочестивый вариант. Вот. С детства выработанный. Ну, не знаю, как у вас в детстве, у меня всегда так было. Он говорит другими словами, что ваши слова и ваша жизнь не должны расходиться. Если вы это сказали, оно всегда... То есть он говорит, что ваши слова должны быть всегда честными, абсолютно. И... Да. Да. Я считаю, что да. Это обыкновенная клятва, то же самое. То есть, я думаю, что нет. Если по этому тексту, это нет. То есть, другими словами, все, что я до этого говорил, я не перед Богом говорил, а перед тобой. Ну, а теперь надо, может, я даже не скажу перед Богом, потому что и начинается вся эта философия. Теперь, друзья, смотрите. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, а весел ли кто, пусть поет псалмы. Значит, страдает ли кто из вас, пусть молится. Мы уже об этом очень много говорили. Иакова, 1 глава. Если же у кого из вас, где стоит мудрости, что? Пусть просит. Бог дает. Просто, без упреков. Просите. То есть, в страданиях естественная реакция просить у Бога. А чего просить? Вот мудрости просить. Мира вот этого, радости, всего, то есть, выше мы говорили, да, укрепляются сердца благодатью. То есть, сердца укрепляются в том, что мне может дать Бог. Мы зачастую, вот я сколько раз уже слышал, например, Павел говорит, пишет Титу, возрастай в чем? В благодати. И, как правило, говорится, возрастай в благодати, больше читай Библию, больше молись и все остальное. Если взять учение Павла о благодати, возрастай в том, что Бог все больше и больше будет делать в твоей жизни. То есть, жизнь человека, возросшего в благодати, это абсолютно беспомощного без Бога человека. То есть, который просыпается каждое утро и понимает, что если сегодня Бог не удержит его, он впадет в грех. Если сегодня Бог не наполнит его сердце своим словом, не наполнит свое сердце своим присутствием, он проживет его абсолютно как мирской человек. Человек, который ощущает свою зависимость, полную от Бога. Злостраждет, то есть страдает ли кто-то из вас? То же самое. Ну, переживает трудность, да, скорее всего. Бодр ли кто из вас, да. Страдает, то есть злостраждет. Одно и то же. То есть переживает, может быть, злую пору в своей жизни. Вот так вот. Страдает от зла. Теперь, смотрите. Вот уже сказали, да? Страдает ли кто из вас, пусть молится. А весел ли кто, пусть поет псалмы. Бодр. Вот если мы будем читать другие места Библии, они переводятся как ободритесь. Это то же самое слово. Ободритесь, ободритесь. То есть речь не идет о резиновой американской улыбке. Речь идет о внутреннем состоянии радости. Вот давайте откроем с вами Деяния 2 главу и прочитаем, как жили члены церкви у Иакова в самом начале. Деяния 2 глава, конец главы. Кто-то прочитайте 46 и 47 стих. Деяния 2, 46, 47. Значит, какая обстановка царила на их день рождения? Праздник, счастье. Но заметьте, в этом празднике была одна центральная личность всегда. Хваля Бога. То есть, когда они собирались, вряд ли речь шла об акшенах, о том, какие лошади продаются где и все остальное. Общение было вокруг Бога. Я думаю, что с этим у нас очень большие трудности. У детей верующих родителей. Я пытаюсь понять, почему, потому что сам вырос, да, в верующей семье. Когда мы жили на севере, у нас где-то 99% членов церкви, ну, там, где я рос подростком, были люди из мира. Их общение на день рождения и общение, в котором я привык, да, с детства, среди своих друзей и сейчас, которые я вижу, это небо и земля. Вот то, что мы только что прочитали в Деянии, можно было применить к тем людям. Люди, которые пришли из мира. У них все общение о Боге, о трудных местах Библии, о непонятных. Они очень много пели. То есть Бог – центр общения. И вот сегодня мы дети верующих родителей, которые по праву должны этим заниматься. И вот как часто у нас неловкость. Вот сидим. Сколько раз я с этим боролся, и часто очень не нахожу смелости встать и сказать, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Почему? Ну, наверное, не знаю почему. Да, типа, да что ты умничаешь, вот и все. Вот духовный нашелся. Вот я удивляюсь, да, в верующей среде оскорблением становится слово «духовный и святой». Вот духовный и святой нашелся. Когда-то Николай Степанович рассказывал, у него был сосед или друг один, лезгин. И он хотел ему, просто пригласили его раз на чай. И вот он пришел, они сидят и общаются, он неверующий. И он говорит, и уже о политике проговорили, о том, что о погоде в Краснодарском крае, обо всем. И он говорит, я сижу и думаю, ну как бы завязать весь, ну о Боге же надо говорить. И вдруг этот человек говорил потом, ну ладно, хватит про эти дела, давайте о Боге поговорим, неверующий. И он говорит, я подумал, я полчаса сижу и ищу переход, как бы перейти о Боге, а он просто так, одним предложением. Давайте, хватит об этом, давайте теперь о Боге поговорим. Сегодня не хватает вот дерзновения у детей верующих родителей, членов церкви, сказать, давайте поговорим о Боге. А иногда, почему такой страх? Потому что после фразы «давайте поговорим о Боге», скорее всего, будет очень длинная пауза и тишина. А что о нем можно говорить? Когда-то один человек сказал, я слышал историю на проповеди, один говорит, брат, когда меня спрашивают, что мне сделал Бог в моей жизни, рассказать свидетельство, я всегда вот рассказываю, что однажды я потерял ключи, я помолился, и Бог мне их помог найти. И он говорит, я подумал, человек уже 15 лет, или сколько там, рассказывает эту историю. И вот он придет в вечность, предстанет перед Богом и скажет, Господи, ты такой прекрасный, я терял ключи, а ты помогал мне их находить. То есть вся жизнь из одной истории, когда-то он потерял ключи, помолился и нашел. А вот сегодня, если задать вопрос, что Бог сделал в твоей жизни за последнюю неделю, каждый ли из нас смог бы что-то рассказать? Большой вопрос. Для детей, верующих родителей, которые привыкли к форме, но нету смысла и содержания часто. Веселый кто, пусть поет псалмы. То есть тот, кто бодр. Библия говорит, что христиане должны быть радостными, нисколько не умаляет радостного общения. И все это норма в христианской жизни. И должно быть. И общение по домам, и чай. Это все хорошо. Но центр Бог. Это не значит, что только о Боге говорить. Но большая часть разговора... Вы знаете, когда у человека есть какое-то любимое занятие, он должен себя удерживать, чтобы о нем не говорить. Поэтому это все естественно. Если Бог центр... Если Бог все в моей жизни, мне будет, я буду говорить о других вещах, но постоянно сбиваться на любимую тему. Ну, судя по разговорам многих из нас, у каждого из нас свое сокровище. И это печально сегодня. Вот в этом году мне доверили служение молодежи, и я так думал, моя роль на этот год, да, как руководитель молодежи, основная моя задача, чтобы научить людей общаться с живым Богом за этот год. То есть показать, как это делается, показать пути к радости в Боге. Если человек поймет, что такое радость в Боге настоящая, его никогда не потянет часами на интернет, его никогда не потянет еще где-то болтаться, потому что он познал лучшее. От лучшего не уходит. Часто христианская жизнь вот так, где-то там в грязи, в мире, потому что не вкусили, как благ Господь, по-настоящему. Друзья, теперь я хотел бы все-таки закончить сегодня об Илии. Значит, о молитве о больном мы поговорим, завтра я поговорю, чтобы какой-то служитель раскрыл эту тему чуть-чуть. Но теперь заметьте, признавайтесь друг перед другом, 16 стиха, в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитву и помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Для того, чтобы нам чуть-чуть понять, о чем идет речь, давайте прочитаем. Ну, времени у нас нету полностью читать. Ну, давайте, вот первое место, Третье Царство, вот это вот. Вот это место, кто-то откройте, прочитайте, пожалуйста. А второй брат пусть подготовит Исаия, Иисуса Навина, 6:25.
Третье Царство,
Третье царство, вот на доске написано, 16 глава, с 29 по 34 стих. Здесь сейчас мы будем читать о том времени, в котором жил Илия. Для, нам станет намного понятнее последние 5 стихов и послание Иакова.
Ахав, сын Амрия, поселился над Израилем в 38 год от царя Иудейского. И царствовал Ахав, сын Амрия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амрия, неугодное при начале Господа Бога, более всех живущих прежде него. Мало было для него впадать в грехи и Иеровоама, сына Наватова. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенный страшный Ваала, который построил в Самарии. И взял Ахав Дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израиля.
Значит, давайте заметим внимательно на последний стих. Казалось бы, речь ее, да, описывается Ахав и все его нечестивая жизнь, и вдруг совершенно не вписывающий здесь стих последний. В его дни Ахил, вифилянин, построил Иерихон. Зачем? Это очень важный стих. Он ключ к толкованию всей эпохи Ахава. Давайте откроем второй. Прочитайте Иисуса Навина 6.25 кто-то.
В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его».
Заметьте, народ израильский во время Иисуса Навина берет приступом Иерихон, полностью его разрушает. И вот на этих развалинах Иисус Навин говорит проклятие, что тот, кто начнет отстраивать этот город, на старшем сыне погибнет старший сын в начале стройки, в конце погибнет младший. Прошли сотни лет, мимо этого города проходили пути, да? Люди ходили, смотрели эти развалины, и никто в жизни не решался начать отстраивать этот город. Были периоды судей, периоды отступления Израиля, были цари нечестивые во время до Ахава, но никогда ни одному человеку в голову не пришло начать отстраивать Иерихон. И вот вдруг эпоха Ахава, ко всем его блудодеяниям и все, что он делал, вдруг Библия добавляет этот стих. Почему? О чем говорит этот стих в конце 16 главы 3 царства? То, что сбылось пророчество? То есть, что люди перестали бояться абсолютно Бога. То есть, отступление дошло до того, что, зная это пророчество, страшное пророчество, то, чего боялись годами, сотнями лет люди до этого, слово Бога перестало обладать властью для людей. Даже когда у этого Ахиила умер первый сын, казалось бы, нужно бы задуматься. Бог сказал: младший погибнет у тебя. Вот упорство. Слово Божье ни за что. Слово Божье вообще потеряло авторитет в жизни людей во время царствования Ахава. Не зря всегда в Библии, если есть какая-то деталь, никогда она зря там не стоит. Значит, в это время жил Илия. Теперь Илия был подобный нам. Давайте прочитаем вот тексты справа. Кто-то прочитайте вот 17 главы, и потом второй брат с 19 главы. Речь идет там некоторые качества Илии, чтобы мы поняли, что значит Илия был подобный нам.
Пошел он и сделал постову Господню. Пошел и остался у потока Хараха, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени тоже поток вышел, ибо не было дождя на земле.
Так, еще с 19 главы.
Если я завтра к этому времени не сделаю своей душою того, что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел к Иосифу, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам пошел в пустыню на день пути, и придя, сел под
жерлом
кустом и просил смерти себе, и сказал: «Доволен уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучший отцов моих». Он сказал: «Возревновал я, Господи, Боге Саваофе, ибо сыны Израиля оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и в моей душе ищут, чтобы отнять ее». Он сказал: «Возревновал я, Господи, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один,
друзья, вот из этих текстов, которые мы прочитали, что мы можем сказать об Илие? В каком плане он был человек, подобный нам? Он боялся. Он нуждался в пище, в еде. Он ничем не отличался. Да, он герой, да? Ветхого Завета, один из ярчайших личностей. Но вся его значимость в том, что им очень активно пользовался Бог. Сам по себе, как человек, он был трусливый. А возможно, в той ситуации, в которой и мы бы показали, каждый бы боялся. То есть, это не был храбрый, какой-то сильный, великий, сильный духом человек. Нет. Вот такой же, как обыкновенные люди. Он боялся, он убегал, он переживал, в страхе метался. Теперь, вот он жил в этом, да, страшном времени, в котором слово Бога потеряло полностью свой авторитет. И оставался преданным Богу, но боялся. И вот заметьте, Илия был человек подобный нам, молитву и помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. Почему не было дождя? Потому что он помолился, да? Но теперь вопрос. Почему он не помолился, чтобы была, например, чтобы град побил Израиль, или чтобы скот весь вымер, или чтобы там мошки налетели, или жабы, или еще любую из 10 коров. У него выбор был большой. Почему именно речь пошла о дожде? Дать время покаяться. Еще. Хорошо. Я тоже так понимал. А вот теперь смотрите. Второзаконие, 11 глава. С 13 стиха Бог обновляет завет с Израилем. Второзаконие, 11 глава, с 13 стиха. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего, от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с добра земли, которую Господь дает вам». Значит, было в Ветхом Завете конкретное Божье обещание. И вот во всем Израиле был Илия, который, слава Богу, еще принимал и понимал, что у Бога слово его не возвращается тщетным. То есть была уверенность в Божьих словах. Сам по себе, вот такой же человек, как и мы, который переживал, впадал в смятение, в страх, все. Но его отличало два качества. Первое – это ревность за Божий народ, за народ, в котором он жил. Он видел, что куда мы идем. Второе – он принимал всерьез слова Бога. И вот эти два качества сошлись в одно в этот момент. И он молился: «Господи, Ты пообещал, Твое слово и сегодня живо и действенно». И тогда Бог заключил, основываясь на этом обещании, о котором, если мы совместим, да, все эти места, скорее всего, он об этом молился, Бог заключил небо по слову, которое он сказал сотни лет до Илии. Что такое вера? Вера, вот часто у нас, мы молимся, особенно когда, например, нет прощения, да? Вроде бы и раскаемся в грехе, но нет прощения, но нет прощения. Господи, ну прости, ну прости, ну прости, ну прости. И, казалось бы, нет прощения. Вот, скорее всего, мы чуть-чуть неправильно понимаем веру. Вера – это не когда я говорю, а Бог делает. Вот мы часто так понимаем. Вера – я сказал, а Бог сделал в ответ. Ничего подобного. Вера – это Бог сказал, а я потом делаю по Его слову. То есть, вера, она всегда строится на Божьем обещании. Здесь Бог сказал, Илия в молитве веры обращается, соответственно, потом действует Бог. То есть, вот это очень важно. И вот это действие Илии, когда он встал в проломе за свой народ, через даже трудности, позволило спасти, и было потом пробуждение. Из всего, что мы сейчас, разъяснили этот момент, теперь намного понятнее, да, 19-20 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины, а вот в то время весь Израиль ушел от Бога, и обратит его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути спасет душу от смерти и покроет множество грехов». То есть, Илия выступил в этой роли. Он человек, который сам по себе ничего не представлял. Обыкновенный человек, но в нем было одно ценное качество. Он верил и всерьез принимал слова живого Бога. И сегодня в жизни то же самое. Если мы находимся в церкви, да, возрожденный человек, Бог его помещает в тело. И он там должен выполнять свою роль. И если сегодня церковь отходит, к примеру, от Бога, или человек, или брат, или сестра, вне зависимости от того, насколько я слабый или сильный духовно, это может сделать абсолютно каждый человек. Стать на колени и начать молиться. И по молитве, возможно, самого слабого, самого нерешительного человека в тайной комнате, Бог начинает действовать. Молитва, основанная на Божьем обещании. Сегодня, заметьте, у нас такое отношение к молитве, я в своей жизни сколько раз с этим сталкивался. Какая-то трудность у человека, там, просит денег занятым или еще что-то. Что мы говорим, когда не можем помочь материально? Ну, ты знаешь, я тебе помочь не могу, но я могу молиться за тебя. То есть, другими словами, что если бы я тебе помог деньгами, это, конечно, было очень хорошо. Это было намного бы полезней. Но я ничего не могу найти, помолюсь за тебя. Иаков со своих колен управлял погодой в Израиле 3,5 года. Илия. Мы недооцениваем силу молитвы. Вот в то время еще были люди, да, в Израиле. Но Илия первый, который понял свою ответственность. Ему Бог открыл бедственное положение. И он, сознавая свою нищету, понял, что только Бог может изменить что-то. Нашел конкретное обещание и стал об этом молиться. И Бог по молитве одного человека обратил весь народ, всю нацию к Богу. Сегодня то же самое Бог может сделать через каждого, рядового, даже младенца в вере. Единственное, что нужно, быть уверенным в Божьих обещаниях. Быть настолько уверенным, что Бог, который был во время Илии, он сегодня точно такой же. Бог, который никогда не сказал что-то, и потом он неизменный Бог. Если он что-то сказал, он перестанет быть праведным Богом, если он поступит против своего обещания. И вот сегодня таких людей не хватает. В церкви, например, когда мы смотрим, да, к примеру, какая-то церковь находится в духовном запустении, Бог будет очень жестко спрашивать с людей, которым он открыл свою волю и которые пренебрегли. То есть, когда мы видим своих друзей, круг своих знакомых или даже церковь, которая начинает отходить от Бога, и я вижу это бедственное положение, и я не стою и не умоляю Бога, но прикрываюсь своей слабостью, своей незначительностью и еще чем-то, я когда-то предстану перед Богом, я буду ответственен за это. Я отделил себя от Божьего народа, я видел эту проблему. Но я, возможно, это вылилось в жесткую критику или еще что-то. Но я не стал на колени и не призвал конкретное Божье обещание. И Бог не мог действовать. Удивительно, всемогущий Бог, написано, да, искал я человека. А зачем? Неужели Бог не мог тогда покаять весь народ? Мы не знаем, как работает разум Бога и его воля. Искал я у них человека, чтобы стал в проломе. И дальше? Я не нашел. И народ начался очень бедственный период в Израиле. Сегодня Бог, возможно, мы все приехали из разных церквей. В каждой церкви нет церквей, в которых нет проблем. Пока мы живем на земле, ни одной нет. Если сегодня Бог что-то кому-то открывает, с этого момента, когда Бог открыл, я становлюсь ответственным. Пусть я один наедине с Богом. Не нужно даже это никому говорить. Но Бог по молитве самого слабого члена церкви, который 100% уверен в Боге, может сделать чудо. Давайте встанем и помолимся. Аминь. Значит, скоро беседа будет у нас, да? Завтра будем в целом, все послание в общем, чтобы у нас общая картина осталась. Мы по частям его разобрали, а потом общая картина, наверное, уже исчезла.
Покажи, как ты тут используешь эту программу, знаешь, если ты хочешь посмотреть, когда мы все...
Вот эту Библию, в смысле?
Угу.
Сейчас я сниму.